Китайские банки напряглись, произошла некая неразбериха.
Главная четверка крупных банков Китая, она работает всегда.
Там снимут на камеру, потребуют мокрую печать и вживую подпись. Китайская финансовая система, которая сильно зависит от американской, Гонконг повел себя как по-негодяйски с самого начала.
То есть ситуация меняется, и тут сложно говорить, надо пробовать его.
Китай не приветствует открытие новых иностранных банков.
Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества. Клабфёст. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества.
У нас сегодня с вами тема платежи в Китае из России. И, собственно, эта тема сейчас особенно болезненна для российских бизнесменов, которые работают с Китаем. Многие наши участники обратились к нам с запросом на проведение такой встречи по этой теме. Вот, начнем с краткой повестки. Проблемы в расчетах с Китаем, а также с Турцией наших предпринимателей начались еще в прошлом году после расширения механизмов для санкций со стороны США. В полной мере ощутили их бизнесмены уже в этом году, особенно после новых санкций от февраля. У многих платежи в Китай в юанях занимают гораздо больше времени или возвращаются банкам, ну или вообще зависают. Как решить проблемы международных переводов и что делать нашим участникам, предпринимателям прямо сейчас, обсудим сегодня на нашей встрече вместе с приглашенными экспертами. Это Владимир Фоменко, территориальный директор Mingo Six Import and Export Holding, участник нашего клуба. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, да, здравствуйте.
Да, Евгений Косолапов, руководитель представительства фонда Сколково в КНР. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро, наверное, всем.
Да, в Москве утро, спасибо. Теперь предлагаю переходить к вопросам. Вот, Евгений, Владимир, к вам такой вопрос. Февральские санкции уже не первые санкции США, которые влияют на иностранные банки. Насколько я понимаю, ранее сложности были только с переводами в долларах. Можете дать краткую справку, какие-то еще сложности для российских бизнесменов появились в этом году в рамках работы с Китаем? Или главная проблема – это все-таки переводы? Давайте с Евгения начнем. Евгений, вам микрофон.
Ну, конечно, как сказать, с каждым пакетом санкций какие-то дополнительные моменты возникают, но по большому счету каких-то принципиальных новых отличий в 12-м пакете санкций не было, за исключением того, что касается именно финансовых историй. Чем отличился этот 12-й пакет от всех предыдущих 11-х пакетов санкций? Если раньше предыдущие санкции, они были достаточно конкретные. Там, вот этот нельзя, это нельзя продавать, эти компании под санкциям, эти личности там внесены в какой-то лист и так далее, то 12-й пакет, он максимально неконкретен. То есть его можно назвать как «накажем за что попало, кого попало». И поэтому китайская финансовая система, которая сильно зависит от американской финансовой системы, напряглась, ну и, не зная, за что могут потенциально наказать, решила, ну, как по-русски говорят, дуть на воду на всякий случай, перекрывать кислород и платежи там, где, в принципе, даже их и не нужно было бы перекрывать. Вот. То есть это вот самое главное отличие этого пакета санкций.
Владимир, добавите что-то?
Да, ну смотрите, на самом деле, вот вы говорите, проблемы были раньше, значит, в основном в переводах в долларах, но это не совсем так. В долларах платежи работали, да, просто работало хуже, там, с нюансами, ну и, собственно, зачем, если можно в юанях, да, вот. На самом деле, ключевое отличие от того, что было раньше, и что стало сейчас, это то, что санкционировали действительно конкретные компании. Вначале это был крупный бизнес, потом крупные банки, и, собственно, любой бизнес, который работает через эти банки. А сейчас санкционируют конкретный список товаров. То есть это список товаров, он почему конкретный? Потому что, ну, есть классификация, она более-менее международная, значит, кодов ТНВ, да, и Министерство финансов США издало, ну, конкретные вот по кодам, прописало, что, а за что больше, значит, там, любым банкам, не желающим попасть в список санкций штатов, вот, банки, которые не хотят попасть в такой список, они больше не могут пропускать через себя, да, ну, участвовать в сделке покупки подобных товаров. И, соответственно, поскольку в основном все банки Китая, ну, все-таки больше завязаны на Запад, чем на Россию, вот, это во-первых. А во-вторых, потому что ну, банк — это не таможенный орган, и он не понимает, ему, ну, раньше говорили, плачу, значит, за товар такой-то. Ну, было понятно, ты несанкционная компания, ты платишь из несанкционного банка, все хорошо. А сейчас получается, ага, ты платишь за какой-то товар, но санкционный он, несанкционный, как понять? А если ты скажешь, более того, там указано, значит, в документах Министерства финансов США, что банки могут быть наказаны, то есть вторичные санкции, в случае, даже если они не знают про, ну, про, ну, то, что творят, да? Вот. И, собственно, вот это произошло, эти санкции запустили 22 декабря в 2023 году, и через месяц, в конце января 24-го, пошел, так скажем, шухер по Китаю. Банки один с другим, кроме там четверки крупных банков, перестали принимать вообще просто все платежи из России, потому что не знали, что делать. Вот, ну, наверное, вот, наверное, да, это главная проблема, которая появилась, и, ну, проблема платежей.
Спасибо. Да, давайте попробуем.
Я еще, если можно, добавлю. Да-да. Смысл такой, что правильно Владимир говорит про список кодов по товарам, но действительно, как бы, банки стали отказывать в платежах и по товарам, которые не входят в эти коды, потому что, ну вот, на всякий случай. По сути, что получилось, что на банке взвалился дополнительный комплаенс. То есть каждый платеж, допустим, проверял один менеджер, теперь он должен проверять там три менеджера. Это, соответственно, банку стоит денег. И если вы обслуживаетесь в банке, в котором платежи из России составляют 0,0000 сколько-то сотых процентов по отношению ко всему бизнесу, они скажут, зачем нам нагружать наших менеджеров дополнительно, мы лучше просто откажемся от этого бизнеса, и все.
Спасибо. Тут у меня уже прям сразу конкретный вопрос. Какие банки сейчас приостановили транзакции? Остались ли в Китае банки, которые проводят переводы и которым не опасно доверять? Евгений, дайте по традиции, вы тогда начните, пожалуйста.
Ну, дело в том, что тут нету, ну, за исключением, конечно, ВТБ нашего любимого, нету, все остальные китайские банки, они все так или иначе завязаны на китайскую банковскую систему, которая, в свою очередь, завязана на западную банковскую систему. И, опять же, я повторюсь, что именно из-за неконкретности формулировок, то есть мы даже видели некоторые документы, внутренние банки нам показывали, изнутри банков нам показывали, скажем так, по дружбе, где описывается, как сказать, указиловка сверху, что нужно делать. И там очень нечеткие формулировки, типа того, подходить максимально осторожно в расчетах с контрагентами из России. Ну что значит максимально осторожно? Как это трактовать? И каждый менеджер в каждом банке трактует это по-своему. И по факту есть случаи, когда один и тот же банк, ну не знаю, и крупные банки, там типа Bank of China, и маленькие банки, условно там Ningbo Bank, а в одном отделении, у одной транзакции пропустят, в другом не пропустят. Все зависит чуть ли не от конкретных менеджеров, конкретных отделений. Поэтому говорить, что вот этот банк точно пропустит, а вот этот точно не пропустит, практически невозможно. Это сейчас лотерея. Если говорить о китайских банках.
Да, спасибо, Владимир. Добавите что-то?
Да, ну я согласен с Евгением во всем. Вот, ну, можно немножко единственное постараться так разбить на категории. Да. То есть первый главный вопрос, на самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, какие банки там приостановили транзакции, какие нет, что проходит, что не проходит. Первый вопрос, который люди себе должны задать, ну, которым надо отправить деньги, то есть нам здесь, да, это какого типа товара, да, то есть он санкционный или несанкционный. Ну, списки конкретно есть, проверьте, да. Вот, то есть на самом деле, то есть транзакцию за оплату именно санкционных этих товаров, вот по моим прикидкам я просчитал, по базам таможенным, это, ну, 3-6 миллиарда долларов где-то мы закупаем в России, значит, таких товаров, да. То есть по санкционным товарам приостановили, ну, если упростить, да, то все банки Китая приостановили прием денег. Но на самом деле это не совсем все, потому что уже скорее даже некоторые так называемые деревенские банки там открыли возможность оплаты. Вот. Ну и можно действительно платить через ВТБ. Но первый вопрос, как санкционный ли товар? Если да, то почти все, ну, то есть прямые платежи почти закрыты. Вот. Про деревенские можно будет потом поговорить. Вот. А если по несанкционным товарам, то есть в основном это большинство из нас, у нас проблемы ну, даже с, действительно с обычными товарами, которые не попали в список, просто из-за того, что китайские банки боятся принимать эти платежи и пока еще не учились, либо там не автоматизировали их приемку. Так вот, по этим банкам тут действительно лотерея. Сложно все сказать, кто приостановил, кто открыл, потому что Харбин банк, например, он сразу еще, вот я был в Китае до Нового года, он прям там, ну, какого 5 февраля или там, в общем, закрыл, да, это прием весь денег из Китая, теперь снова, из России, прошу прощения, теперь снова открыл, да, то есть ситуация меняется, и тут сложно говорить, надо пробовать, вот, я говорю именно про несанкционные товары, да, вот. Но общее правило, я бы сказал, такое, да, то есть приостановили платежи действительно большинство китайских банков, особенно маленькие и среднекрупные, да, ну, тот же банк Минбо, например, да, но четверка крупных, главная четверка крупных банков Китая, она работает всегда, просто порой очень медленно, да, все мы, наверное, слышали про эти 3-4-5 недель, когда либо они вообще не доходят и возвращаются деньги, либо все еще все ждут, да, пройдет ли платеж. Вот, то есть крупные банки Китая как бы работают. Более того, на самом деле, стали лучше работать последние прям там недели. Да. Вот. Есть также деревенские эти банки, да, но там отдельные нюансы, там с курсами и прочее. Вот. Но на них вообще можно платить хоть санкционные, хоть не санкционные. Вот. Но там свои нюансы. Ну, есть ВТБ Шанхай, если у вас получится там что-то открыть. Вот. Ну, хотя ВТБ тоже и подсанкционные тоже можно платить. Поэтому, да, главный вопрос — делить на тип товаров и дальше посмотреть по ситуации.
Да, про ВТБ один.
Да, но это Владимир правильно описал алгоритм, скажем так, повышения вероятности успеха платежа. Но, с другой стороны, это все равно остается на уровне вероятности лотереи. А у нас был случай недавно, когда из России ушел, ну, была попытка отправить платеж китайскому контрагенту, и платеж вернулся от банка-корреспондента. И платеж был в юанях. А получающий банк даже не видел этого платежа, он до получающего банка даже не дошел, то есть корреспондент отфутболил его обратно, а платеж был абсолютно не за товар, даже не за товар, а за услуги, там, за организацию поездки, то есть, ну, абсолютно несанкционная история. А банк-корреспонденты — это, ну, та же самая четверка. Так что тут можно даже иногда и не грешить на конкретные банки внутри Китая. Тормозят иногда и банки-корреспонденты, те же самые китайские.
Как вы сказали, проверяют товары, находятся ли они под санкционным списком или нет. А что еще проверяют вообще вот, с точки зрения, вот, когда осуществляется платеж, какие еще проверки осуществляют банки? Евгений, расскажите.
Ой, слушайте, сейчас там каждый банк, кто влез, кто под дрова, опять же, из-за вот этой вот неопределенности центральной указиловки, они, каждый банк придумывает свой список вопросов, иногда очень даже анекдотичных. Ну, естественно, как бы там проверяют, там выдается клиенту анкета на 30-40 пунктов, где спрашивается, является ли ваша компания санкционной, да, нет. Ведете ли вы операции там в Донецкой, Луганской народных республиках, да, нет. Вплоть до того, что... какая доля бизнеса у вас может оказаться в этих новых республиках. То есть тут как бы каждый банк придумывает свою процедуру комплаенса, и стандартной нету, она у каждого банка своя. Но плюс-минус, что они хотят узнать? Они хотят узнать, отправитель санкционен, не санкционен, товар санкционен, не санкционен. Что еще? Ну, в принципе, наверное, это вот две вещи, которые они уже каждый по-своему описывает.
Евгений, ну, я так понимаю, что как бы ответ, наверное, очевиден, что, что грозит тем, кто блок информации для валютного контроля не заполнен. Но, тем не менее, может быть, прокомментируете?
В смысле? Не понял.
Ну, да, что грозит тем, кто блок информации для валютного контроля не заполнит?
Ну, не пройдет платеж, и все. Нет, заполнять-то обязательно надо, конечно. Другое дело там отвечать честно, нечестно, но заполнять придется. Неотвеченный опросник, просто платеж не будет обработан.
Тогда вопрос как-то сложный. Что, как быть с тем, у кого оплачиваемые товары попадают под санкционные списки? Владимир, прокомментируйте.
Ну да, можно, во-первых, платить в те банки Китая, которые... принимают оплаты за санкционные товары, да, из России. Ну, здесь в первую очередь сейчас стали популярны это вот так называемые, ну, деревенские банки, да, на английском это rural банки КНР. Ну, ВТБ Шанхай — это отдельная история, там просто, да, и очереди, это более крупный бизнес. Вот. Есть действительно достаточно легкие варианты с этими, ну, условно, деревенскими банками КНР. Они в основном находятся на, ну, приграничной там с Россией зоне. Там, конечно, есть свои нюансы. Вот. Вот. Но открываются они сейчас достаточно быстро. Их почти 10, насколько я там примерно подсчитал, там самые знаменитые, это там Хуньшунь, Суйфунхэ и прочие банки, да, вот, там, ну, опять, нюанс, наверное, главный, это курсы очень разнятся от наших, там, даже от наших ЦБ, да, юань, рубль, да, и даже от ну, Банка Китая, который является стандартом. То Банк Китая, да, Bank of China, это не ЦБ Китая, это именно как один из крупных банков четверки Китая, ну, четверки крупнейших банков Китая, у него как бы курсы считаются стандартными, ну, значит, для всех остальных, многие на них ссылаются. Так вот, даже с этим курсом внутрикитайским, там рубль-юань очень невыгодно получается. То есть платить, дело в том, да, я забыл сказать, что платить в эти деревенские банки надо, можно только в рублях. Вот. Ну и, наверное, второе будет многим интересно. Платить на эти банки можно только резидентам китайским. То есть нерезидентские счета нельзя открывать в этих деревенских банках. Но, в принципе, это вполне рабочая, ну, как бы схема абсолютно. Это вот мы платим, прошли платежи, попали на курс.
Речь про подсанкционные товары, да?
А да, там и любые товары можно платить. Но зачем платить дороже, если получается дешевле за несанкционные товары, платите через крупную четверку, там, в юанях, да, и будет, ну, как всегда, ну, курсов никаких не будет, там, сильных разниц. А вот санкционные платите через деревенские, да, вот. Это вот первый вариант. Ну, дальше, конечно, есть очень много разных агентов, да, которые транзитируют деньги через разные страны, причем есть как бы варианты агентства через официальные крупные банки, там Сбербанк, Росбанк, Санкт-Петербургский банк, да, они просто больше берут, но зато там, ну, как бы считается надежнее. Вот, есть такие варианты, это вторая, ну, все, я думаю, про них знают, про эти варианты, да. Вот, там единственное, есть нюанс, как будете экспортировать и что пишете в документах. Но я здесь не буду углубляться, наверное. Вот. Это вот второй вариант работы через агентов. Вот. Ну, третий вариант опять там ВТБ Шанхай. Четвертый вариант — это самостоятельно во всем разобраться и открыть свою финансовую инфраструктуру. Да, вот. Ну, наверное, для непрофессионалов там, финансовой логистики, да, вот, это, наверное, сложнее, потому что надо во все вникать, там, находить там, не знаю, разные варианты, это те же иранские схемы, там, да, разбираться в комплаенсе, в документах, в таможне. Вот. Но если это крупный бизнес, почему нет?
Владимир, спасибо. Спасибо большое. Евгений, а давайте вам так посложнее будет вопрос. А можете попробовать вот прям от общего к частному структурировать? То есть санкционные, несанкционные, какие способы есть, каким оптимально воспользоваться в том или ином формате? То есть, чтобы, собственно, вот такой общий вопрос. Что делать, как платить?
Да, в общем-то, Владимир все и описал. Может, только повторить его кратко. Самый, конечно, как бы надежный и простой путь — это ВТБ. Это единственный банк, который сейчас будет обслуживать практически любые платежи в силу того, как они структурированы внутри себя. Единственный минус этого, что открытие счета там придется подождать месяцев 5-6. Вот. Может быть, сейчас быстрее будет, не знаю. Второй вариант — это действительно открыть счет, вот как Владимир сказал, в каких-то небольших банках на приграничье. И третий вариант, который вот у нас работает в случаях несанкционки, это, в принципе, хорошие отношения с менеджерами своего отделения банка. Ну, понимаете, вот, наверное, и я, и Владимир, мы исходим из того, что у нас есть свои структуры в Китае, то есть свои юрлица, у которых уже давно открыты счета в Китае, у нас есть хорошие отношения с нашими менеджерами, и нам легче как бы организовывать платежи. То есть мы, например, перед подписанием каждого контракта, еще до подписания контракта, мы отправляем этот контракт на проверку нашему менеджеру. Он говорит, да, этот контракт пройдет. Тогда мы как бы с контрагентом бьем по рукам, подписываем, осуществляем платеж. Вот. Но это для тех, у кого есть уже свои структуры в Китае. Вот то, о чем Владимир, наверное, сказал про выстраивание собственных финансовых схем. Вот они у нас уже выстроены. А если вы компания в России, которая торговала с китайскими контрагентами, и у вас не было своего присутствия в Китае, то сложно дать совет, кроме как, ну, наверное, действительно, вот как Владимир сказал, идти к посредникам, к тем, у кого же эти истории выстроены, или самим действительно открывать дочерние компании, открывать счета в Китае и уже выстраивать свою историю.
Ага, спасибо. Ну, давайте тогда уточнимся по ВТБ. А какие есть еще плюсы и минусы, кроме вот 5-6 месяцев, которые ожидания работы с ВТБ в Китае?
Ну, мне кажется, плюсы, они для всех очевидны, да, то есть как бы это большой, там, проверенный, известный российский банк, который уже под санкциями и не боится попасть под санкции, вот. Поэтому он принимает деньги за любые товары, там, санкционные, несанкционные из России, от санкционных и несанкционных, там, ну, компаний, и, в общем, по полной все может делать. Вот это, наверное, ну, явный большой всем известный плюс. Но минусов там довольно много, просто есть некоторые понятные, другие так глубокие. Ну, например, вообще у них от разных источников. Значит, мои источники — это как русские, там, не знаю, финансовые директора в России здесь, да, вот, так и разные китайцы в банках Китая и просто, ну, собственники заводов Китая, да, у них свои, которые работают с Россией. И вот у них как бы они про ВТБ в один голос говорят, что вот в основном ВТБ работает, ну, заработок, точнее, ВТБ — это... Ну, как минимум, точно вот до этих санкций это были аккредитивы, да, то есть они не транзитируют деньги, ну, как они транзитируют, но не чтобы зарабатывать на этих микрокомиссиях, да, а чтобы давать аккредитивы крупному бизнесу, да, и это главный бизнес, поэтому они неохотно открывали, ну, может быть, открывают, да, счета для обычного транзита, вот. Хотя вот в этом я сейчас вот с учетом этой, ну, ситуации, может, они как-то передумали, поэтому я не уверен, но это первое. Первый минус. Вот. Ну, во-вторых, да, по факту это точно, ну, как бы они работают, в основном, ну, работали с крупным бизнесом, там, оплата нефти и прочее, да, и как бы сейчас в очереди, там, ну, я слышал разные оценки, опять все меняется, ну, там, 5000 компаний, открытие 3-6 месяцев, да, как бы вот компании, которые здесь, там, 30-40 там, миллиардов рублей оборота, для них не считается большой, и как бы, поговорив, там, с московским офисом, особо не помогает ускорить что-то в Китае, ну, как бы, то есть это вот, ну, показательно, наверное. Да, вот тоже минус, то есть плохо открывается счет, да, ну сервис, не знаю, в общем. Да, плюс еще не все, на самом, то есть еще вопрос такой, вы как бы вы просите ваших китайцев, поставщиков открыть счет ВТБ, или ваша компания открывает, значит, китайское, значит, счет ВТБ Шанхай, да, так вот, в первом случае не все китайцы готовы открывать счет ВТБ. Потому что на самом деле, ну, то есть на самом деле, если китайская крупная компания получает деньги за санкционный товар, причем не обязательно через ВТБ, там, да, то ее могут засанкционировать Штаты. И многие боятся вообще там, да, работать с Россией по санкционке даже там через агентов, вот, а уж с ВТБ тем более. Тоже зависит от масштаба вашего поставщика. Но если он маленький, он вряд ли ВТБ вообще будет что-то открывать. Да, вот. Но, то есть вот это первый нюанс. Да, что некоторые боятся открыть. Вот. Или они открывают отдельную свою компанию, которая считает, ну, будет санкционирована в будущем. Только для работы с Россией. Вот. Это вот такой нюанс ВТБ. И второй момент, что если вы сами, ваша компания или ваше представительство, ну, там, компания в КНР, откроет счет ВТБ, то я тут долго не буду, но потому, то есть вам придется, вы станете экспортером, то есть вы будете дальше платить уже своим поставщикам внутри Китая, которым вы раньше платили напрямую, вы будете им платить уже из ВТБ Шанхая, то есть это будет внутрикитайская сделка, вам придется платить с НДС, вам придется самим экспортировать и возвращать НДС. Это лишние траты, офис, люди и так далее. Поэтому это вот такой тоже нюансик вот из минусов. Ну, примерно так, наверное.
Спасибо, спасибо. Евгений, вот вы говорили, что есть такая опция, это открытие филиала компании в КНР или там другой дружественной стране. Насколько вообще это рабочая схема? Кому она подходит и сколько времени надо заложить, чтобы вот так вот перестроиться, и на какие затраты надо рассчитывать в рамках открытия филиала?
Не, я про другую дружественную страну не говорил. Я говорил именно про открытие дочерней компании в КНР и открытие счета в китайском банке и, соответственно, приведение вот к той схеме, о которой Владимир в конце и сказал, что в таком случае вы, как материнская компания, платит, переводит деньги своей дочерней компании, а дочерняя, имея хорошее отношение уже со своим банком здесь на месте, делает внутри китайскую сделку и становится экспортером. Вот. Тут преимущество этой схемы только в том, что вы будете знать свой банк, вы будете знать, примет он деньги или не примет, вы будете, ну, как бы держать руку на пульсе, вы будете контролировать всю ситуацию, в отличие от обычной сделки с контрагентом cross-border через границу. Там, ну, вас могут недопонять на той стороне, там, не знаю, менеджер поставщика скажет, платите, мы уже там товар отгрузили, а окажется, что не смогут принимать. Вот вы эти темы не сможете отконтролировать, если у вас нету своего офиса в Китае. А если есть, то это более контролируемое, но со всеми теми издержками, о которых сказал Владимир. А если отвечать на ваш вопрос про издержки открытия юрлица дочерней компании в Китае, то, в принципе, их, ну, условно можно прикинуть, как открыть дочерний... Вот если вы компания в Москве, открыть филиал в Питере. Расходы на офис, расходы на содержание директора, там, бухгалтера. Потому что сами регистрационные расходы на компанию, они как бы не очень... Ну, на сам процесс регистрации компании не очень большие. Самое главное — это содержание компании. Офис, персонал. Вот, так что вы можете их прикинуть, вот как будто бы вы открывали бы в крупном городе в России, плюс-минус.
А удаленно вообще можно это сделать, открыть?
Да, можно открыть удаленно компанию, но все равно вам нужен будет директор и бухгалтер на месте. Потому что, ну, если не каждая транзакция, то очень много походов в банк лично, присутствие, где вас там снимут на камеру, потребуют мокрую печать и живую подпись, налоговая, отчетность и вот это вот все. То есть вам нужны будут люди на месте, конечно. Это, в Китае практически не существует формы, аналогичной, как в Гонконге, когда все можно делать удаленно. Но в континентальном Китае очень много вещей нужно делать лично, личным присутствием. За исключением открытия NRA-счетов, non-resident account. Но, опять же, в таком случае, ну, это, по сути, получается такая же внешнеторговая сделка. Тут как бы я не могу ничего сказать, потому что не сталкивались с этой темой.
А может, подскажите, кому можно вот там конкретно обратиться по открытию дистанционному? Евгений.
Открытие дистанционного юрлица?
Филиала счета в банке. Ну, сразу и то, и другое.
Да, вы просто можете, я не знаю, будет ли там реклама, если я назову какие-то конкретные юридические компании, но, в принципе, вы можете в Яндексе или там, в Гугле найти открытие компании в Китае, и у вас будет там десяток другое предложение. Много кто этим занимается, юристов.
Спасибо. Владимир, добавите что-то к этому вопросу? Про филиал, насколько вообще, кому подходит?
Ну, на самом деле, филиал в Китае открывать, именно если... То есть у каждого свои цели, да? Если цель именно получать деньги, то, ну, я, может, что-то не понимаю, но, наверное, Евгений правильно сказал, смысла, может, и нету, потому что для получения денег, потому что у вас будет та же самая проблема. Вы будете в китайской компании, вы будете в китайском банке. Китайские банки не будут принимать ваши деньги из вашей другой российской компании. То есть смысл, да? Возможно, вот вы говорили про... ну, там, другие дружные страны, да, это уже что-то более похоже к агентским разным вариантам, да, но здесь смысла явно побольше, вот я не знаю почему, не разобрался еще, много последнюю там пару недель слышу китайцы говорят про Белоруссию, да, хотя у нас привыкли больше там Армения, Киргизия, вот я там лично сейчас Киргизию открываю, да, но причем не от российской компании, что важно, вот, ну, то есть, и Вот такие, да, третьи, ну, то есть там просто придется работать с документами. То есть везде свой комплайенс в этих третьих странах, да. плюс, конечно, Китай. Везде свой комплайенс, какие разные банки, разные юрисдикции. И где-то из России могут принимать, какие валюты, да, за какие там коды ТНВ или по каким там, ну, причинам платежа, да, вот договорам. То есть много нюансов, здесь, наверное, все не перескажешь, но в этом явно есть смысл, потому что это, в принципе, и есть то, что вот я говорил, можно открыть свою инфраструктуру. Да, да. Вот единственное, что мне кажется, чтобы упрощать, вот не лезть вот, вот как бы в детали, вот если там либо обороты не те там с Китаем большие, да, либо ну, не хочется, потому что это действительно отдельная тематика, да, финансовая логистика, ну, назовем это. Вот, я бы, может, порекомендовал подумать о другом. То есть вот как вы, ну, выше я объяснял, можете предложить вашим китайским поставщикам открыть счет в деревенских банках, приграничащих, ну, на границе России, там, да, условно. Также вы можете им предложить открыть представительство в этих третьих ну, странах дружеских, ну, допустим, даже Киргизия, да. Вот. И там довольно легко открыть, ну, условно, недорого там и быстро, открываются вот такие представительства китайских ваших поставщиков. Вот. И если тем более товар не санкционный, то довольно легко платится на Киргизию, из Киргизии в Китай. Вот. И главное, потом ты с документами ничего не меняешь, все как есть, пишешь. Да, вот. Экспортируется легко. То есть оплата придет из третьей страны, а уйдет товар в Россию. И проблем не будет, если это не санкционный товар, и вы работаете через третьи страны. А если это санкционный товар, то там уже всплывают нюансы. Вот. Ну, это, наверное, долго. Как-то так.
Тогда, Владимир, вам вопрос. А какие, вот вы говорили, что комиссии высокие, тут примерно какие цифры есть в деревенском банке или через агента транзит через другие страны без завода в страну там с завозом, завозом без завоза? Можете ориентир дать?
Ну, могу. То есть, ну, давайте начнем с комиссии, наверное, вот деревенских банков. Там, причем, вот мы разбираемся, не до конца понятно, почему так дорого. И, ну, потому что со слов банков, хотя понятно, что им верить, наверное, не до конца можно, это не они зарабатывают, а как-то у них технически есть определенные издержки, и поэтому там бешеные, значит, потери на переводе полученного рубля в юань. Да? И, значит, это... Ну, опять, смотри, как считать, то есть кто-то в основном с ЦБ РФ сравнивает, кто-то с китайским банком курсом, значит, внутри Китая. То есть там, ну, ну ниже 3 точно у вас не будет. Вот. Высшее, что я видел, это 5,2. Да, 5,2. То есть 5% ты отправил там, условно в рублях, там, ну, 100 юаней, не знаю, возьмем 1 к 10, ты отправил 1000 рублей, ну, 1200 сейчас пусть, ну, там, отправил 1200 рублей в Китай, думаешь, что там получат 100 юаней, а когда меняют на юани, и ваш поставщик получает эти юани, у него там не 100 юаней, а 95. Ну, или в лучшем случае 97. Да, вот очень обидно.
Спасибо. Все мы знаем, что Китай и Гонконг — это одна страна, но две системы. Возможно ли продолжить свою деятельность через гонконгских партнеров, чтобы выйти вот на материковый Китай? Какие банки можно обращаться? Евгений, скажите что-то по этому вопросу.
Слушайте, Гонконг повел себя как по-негодяйски с самого начала. Еще с 2014 года они начали щемить все российские счета, и в последние годы защемили вообще до конца. Это даже не связано вообще с последним пакетом санкций, вот этой вот январско-февральской ситуации. С Гонконгом работать стало сложнее, чем с континентальным Китаем, гораздо раньше. Поэтому я бы Гонконг сейчас вообще не рассматривал как транзитную точку. Может быть, у Владимира другой опыт, но у всех моих друзей и знакомых закрыли там счета, и ни разу я не слышал о том, что кому-то в последнее время удалось контрагенту послать на гонконгский счет из России.
Владимир, есть ли у вас какая-то информация по этому вопросу?
Ну, я согласен, я просто вот немножко уточнить вопрос, да, то есть что значит гонконгские партнеры? Это гонконгские компании с гонконгскими счетами или это гонконгские компании, которые обычно имеют свои счета, те же NRA, нерезидентские, в Китае. То есть, потому что...
Давайте расширим как этот ответ и на тот, если возможно, вариант
попробовать. Ну, на самом деле, нет, Евгений правильно сказал, то есть, как бы, не рекомендую, вот, но Просто я так поясню, почему я задал этот вопрос. Я плохо разбираюсь именно в тематике гонконгской, поэтому если там гонконгские банки, я как раз надеялся, Евгений может ответить, какие там подходили бы лучше, хотя в целом правило, да, такое, что они часть западной системы, да, гораздо больше, чем Китай, и как бы они боятся тех же санкций, и у них в основном весь бизнес, значит, с Западом, зачем им там что-то принимать из России под риском там закрытия всего банка. Поэтому общее правило, да, все согласен. Вот, но вот просто чтобы, ну, я думаю, да, вот, ну, что все-таки многие слушатели, они платят, может быть, в Китай, но на так называемые нерезидентные счета. Эти нерезидентные счета могут быть как гонконгских компаний там, или других офшорных компаний, там, сейшеловские и прочее, прочее. Да. Так вот, мой опыт, я не утверждаю, что это так, но мой опыт показывает, что сейчас вот Банк Китая, который, ну, Bank of China, да, там, один из четверки, да, он в целом медленно очень принимал, да, сейчас чуть быстрее, но он вообще не принимает NRA, например. То есть открываешь счет в Банке Китая, но офшорный счет NRA, и вот обычные китайские ваши поставщики с китайским счетом в Китае, да, вот резидентским, проходят какие-то деньги, да, может, не всегда, может, не быстро, но проходят, а NRA вообще не проходит. Вот, поэтому, ну, в принципе, подтверждаю, Евгений, ну, то есть Гонконг и в целом офшоры как-то тяжеловато, вот, особенно считая там NRA-ские в Китае, ну, а так, ну, там.
Ну, да, да, потому что NRA-счета, это же, по сути, то же самое международная сделка будет, потому что что такое NRA на счет? Ну, вот вы открыли какой-то, зарегистрировали компанию в какой-нибудь другой стране, ну, не знаю, там, на Сейшелах или еще где-нибудь, а вот в банке на Сейшелах вы не смогли открыть счет. Вы тогда идете в другую страну, которая для сейшельской компании откроет счет в Китае. Ну, вот какой-то более лояльный банк. Вот он вам открыл NRA-счет. Но, по сути, это контракт, если вы через эту компанию делаете, с сейшельской компанией, это как, ну, это международный контракт с сейшельской компанией, и счет, ну, он как бы физически находится в Китае, но юридически это с таким же успехом он мог находиться в Киргизии. То есть это будет абсолютно такая же валютная операция со всем валютным контролем, хоть он происходит внутри Китая, даже, может быть, внутри одного банка.
Спасибо. Евгений, дальше оставлю микрофон вам. Сложный вопрос. Вот расскажите, какие еще способы осуществления перевода в Китай мы еще не обсудили? Есть ли еще доступные возможности для наших предпринимателей переводить деньги в Китай?
О, слушайте, ну, смотрите, ну, я не знаю, вы клоните к крипте и прочие истории. Конечно, есть разные схемы вне банковской системы, да, но тут возникает вопрос. Если участники вашего клуба занимаются импортом-экспортом, то, соответственно, они проходят таможенное как бы оформление экспорта, импорта товара, а там нужно быть привязанным к конкретному контракту, к конкретному платежу. Вот, поэтому вот эти все альтернативные способы перевода денег через условный там рынок садовод в Москве, он, конечно, есть, но это совсем другая история, я даже не знаю, как ее советовать.
Спасибо. Владимир, что-то добавите? Есть у вас какой-то комментарий, ну, к этому вопросу?
Нет, все одно и то же. Вот только, знаете, сумасшедшая идея. Можно открыть свой банк в Китае, да, вот как вариант. Ну, теоретически это можно.
Вот, кстати, вопрос предварительно в списке вопросов был. Кроме ВТБ, есть ли еще банки с полноценной банковской лицензией в Китае? Нет. Единственный банк, который имеет полноценную банковскую систему в Китае из российских банков, это ВТБ. И открыли они свой филиал еще в 2008 году, когда обо всех этих санкциях даже не думали. И над ними даже посмеивались другие банки. Банкиры говорят, зачем им это банк, потому что, ну, вот эта вот деятельность по обслуживанию счетов, она по большому счету убыточная. Вот Владимир правильно говорил, что это резервные комиссии. Вот. Но вот с этой ситуацией к ним, конечно, повалил бизнес. Может быть, сейчас они много и заработают на этой истории, не суть важно. Сейчас единственный банк, который совершенно официально, открыто и последовательно занимается открытием своего полноценного филиала в Китае, это Сбербанк.
Идея на самом деле действительно сложная, да, она мало кому и нужна, собственно. В основном мы все торгуем, ну, как бы ведем обычную деловую деятельность, да, вот. Но те люди, которые занимаются финансовой логистикой, да, теоретически эта идея имеет место быть. Она крайне сложная, она, ну, понятно, ну, как бы бредовая немного, вот, но теоретически это можно. Почему не попробовать, если ты считаешь, что, ну, как бы есть возможности, да, понятно, что мы не Сбер, мы не Альфа, Вот, но у нас есть свои плюсы в Китае. Вот, ну и поэтому мы как бы посмотрим.
А смотрите, вы имеете в виду, что в вашей группе компаний есть какой-то, например, небольшой российский банк, который, ну, условно говоря, незаметно может попытаться получить банковскую лицензию в Китае. Вы это имеете в виду?
Ну, не совсем незаметно, во-первых. А во-вторых, у меня такого банка еще нет. Я просто знаю, что есть желающие. Но действительно, речь идет об открытии, ну, на примере там ВТБ, Альфа, ну, тройки, в общем, да. Почему не попробовать найти небольшой банк России и открыть филиал, попробовать, да, в Китае? Почему нет?
Я тоже хочу заработать. Все правильно. Почему нет? Захотеть-то, конечно, можно захотеть. Любой российский банк, наверное, сейчас хотел бы открыть свой филиал в Китае. Да. Но тут проблема не в хотении. Нет, проблема не в хотении нашего банка, а проблема в том, что Китай не приветствует открытие новых иностранных банков. Он западные банки-то постепенно закрывает. А тут как бы открывать новые российские... То есть тут нужно смотреть на геополитическую ситуацию. Да. Китай придерживается нейтралитета официально, да? Если он начнет открывать филиалы российских банков один за другим, ему все западные партнеры скажут, ну какой же у вас нейтралитет? Вы тут выбрали сторону.
Ладно, хорошо. Можем обсудить отдельно, да. Но интересно, нет, почему нет? Мы специалисты по Китаю, да. Мы почему, кому как не нам, да. Альфа крут, да, но у нас свои плюсы, поэтому я вот в этом направлении думаю.
В Китае все активно используют WeChat. Вот помимо проблем с регистрацией нового профиля, какие трудности ждут пользователя вот из России? Как вообще проходят платежи? Вопрос Евгению хочу задать.
WeChat — это как бы мессенджер, в котором есть платежная функция, но она существует внутри Китая, между пользователями китайскими WeChat и другими пользователями китайскими WeChat. Между пользователем WeChat в Китае и пользователем WeChat, зарегистрированного в России, например, невозможно провести платежи. Вот там нету кросс-бордер платежей. Это чисто у них вот вся WeChat-экосистема, она разделена четко по странам. И внутри страны можно гонять платежи между юзерами, а между странами нельзя. То есть это как бы вот только так.
Спасибо. Хочу спросить у наших заключительный вопрос у наших экспертов. Вот что мы еще не обсудили, на ваш взгляд, что еще имеет смысл рассказать? Может быть, прям есть какие-то еще практические советы, такие бизнес-хаки, или как это уже называется там, платежи-хаки, как переводить деньги, как оплачивать. Евгений, давайте, наверное, тогда вот с вас начнем.
Ну, вроде как бы про текущую ситуацию мы поговорили. Смотрите, текущая ситуация состоит в том, что вот приняли этот пакет санкций, китайские банки напряглись, произошла некая неразбериха, китайские банки дуют на воду и не проводят многие платежи, даже которые несанкционные. Да, эта ситуация началась примерно перед китайским Новым годом в начале февраля и продолжается сейчас до сих пор с некими послаблениями. Вот, например, Владимир упоминал, что десяток банков китайских на севере, в приграничных территориях начали работать. Плюс мы видим, разморозились многие другие платежи. У меня, наверное, единственный совет, который, не знаю, хорош или нехорош, но подождать. Потому что эта ситуация не может продолжаться весь год. Все-таки, как бы, если раньше на сложности работы с Китаем жаловались в основном российские бизнесмены, что счета они открывают русским компаниям с русскими учредителями и так далее, то сейчас на вот эту историю начали жаловаться и китайские компании, и достаточно крупные китайские компании. Мы видим этот поток жалоб, мы работаем с торгпредством, они тоже об этом нам рассказывают, что идут как бы жалобы с китайской стороны, они, соответственно, жалуются своему регулятору. И я к тому, что эта история должна быть каким-то образом подчинена. Или китайским банкам сверху из их центробанка пишут, что можно делать, а что нельзя, и тогда все, что можно, начнет работать. Или же будет похоже на иранскую историю, когда будет 1, 2, 3 специально выделенных банков, которые не будут бояться западных санкций, будут работать с Россией. То есть вот примерно 2 таких сценария, но когда они реализуются, это вопрос. Но, скорее всего, вот апрель-май будут относительно решающие месяцы.
Спасибо. У нас есть интересный, мне кажется, вопрос. Евгений, давайте сначала вам, потом Владимиру передадим. Как вы считаете, будет ли проще проходить комплаенс в китайских банках, если китайская компания, имеющая свой счет в России, будет переводить собственные средства из России в Китай? Евгений?
Да, это будет проще, конечно, потому что, опять же, вот как я говорю, как вот мы вот как иностранная компания в Китае, благодаря нашей истории имеем хорошие отношения с нашим банком, также и китайская компания будет иметь, есть по умолчанию хорошие отношения со своим банком, и если у нее есть филиал и счет в России, то, естественно, как бы ее банк принимающий будет понимать, откуда, куда идут деньги. Но вот заставить вашего китайского контрагента открыть счет в России, это вот там выше был комментарий, это примерно такая же нулевая вероятность, как заставить их открыть в Киргизии. Ну, то есть это они должны быть супер заинтересованы в бизнесе в России, чтобы они пошли на этот шаг.
Владимир, дополните как-то этот вопрос, и сразу же можно перейти к вопросу, как это, что мы еще не обсудили, и что еще имеет смысл знать в контексте нашего разговора.
Ну, по первому вопросу полностью поддерживаю Евгения. Единственный момент, вот что в идеале, Евгений, наверное, это имел в виду, но не сказал, что китайская компания в России должна открыть счет в идеале в китайском банке. Да? Ну, не знаю, там тот же Банк Китая или строительный. Вот. И тогда будет легче платить на тот же Банк Китая или строительный в Китае. Вот так. Конечно, вот если они откроют там, не знаю, счет в Тинькофф банке, ну, теоретически у них могут быть полегче, но могут быть те же проблемы, что у всех остальных. Вот просто такой небольшой нюанс. Вот, а так, да. А что касается общего
что мы еще не обсудили и чем может быть, что чем еще можно дополнить нашу сегодняшнюю повестку в завершении?
Действительно, я бы, знаете, вот для тех, у кого не санкционные товары, то есть в основном для всех, да, действительно совет мог бы быть подождать или не дергаться, да, вот просто пробуйте разные комбинации там банков, там РФ, КНР, да, вот мы тоже пробовали несколько, вначале все отказывались, потом потихоньку все втягиваются в тему, потом некоторые китайские банки открыли снова прием платежей, вот. То есть есть неплохие комбинации. Вот, не знаю, у нас хорошо работает там Финам строительный, Финам России, строительный там банк в Китае, да. Это один из вариантов. Там говорят, что ОТП, но я не проверял. ОТП работает, там еще какие-то, вот, кажется, Газпромбанк. Вот. А, вот еще единственное про Газпромбанк вспомнил. На самом деле, кроме вопроса, чтобы облегчить оплату, кроме вопроса санкционно, не санкционно, откуда и куда, платится. Еще есть вопрос, как заполнять документ о переводе. И китайские банки, они сейчас очень рекомендуют... Собственно, Газпромбанк это и уже в документах у себя зафиксировал, у меня даже письмо есть, где... То есть Газпромбанк обязывает, да, вот, а китайские банки-получатели, соответственно, рекомендуют писать в назначение платежа первое, код ТНВ, цифры, а потом на английском там, payment for furniture, да, там оплата за мебель какую-нибудь, то есть несанкционная, конечно, вот. То есть это вот тоже такой микрохак для заполнения, говорят, что ускоряет, вот, оплаты. А так бы я бы не дергался. Все, что несанкционное, мне кажется, вот в краткосрок, вы знаете, вот если вот резюмировать, в краткосрок, в принципе, с учетом там текущей тяжелой ситуации, взгляд довольно позитивный для несанкционных товаров. Вот. Но в долгосрок они, конечно, так себе, потому что в любом случае, как бы, есть санкции, да, Китай нам не совсем друг, да, но мы ему там где-то нужны, вот, но нам особо и некуда деваться, вот, и как бы вот бизнесу надо выживать, как подстраиваться, поэтому, ну, как есть то, что есть, в общем. Так что я ожидаю, что в долгосроке все это будет усиливаться, поэтому, да, работаю на своей же там инфраструктуре, ну, а людям надо думать, да, как-то тоже готовиться к худшему. Вот. Но пока в краткосрок, кажется, будет легче.
Спасибо большое. Спасибо большое нашим экспертам за такой вот прям содержательный предметный диалог. Я напомню, с нами был Владимир Фоменко, территориальный директор в Нингбо Six Import. CC, простите, Import and Export Holdings, участник нашего клуба. Евгений Косолапов, руководитель представительства фонда Сколково в КНР. Владимир, Евгений, спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго. Вам спасибо. Успехов в бизнесе.
До свидания.
Дело в клубе. В клубе. В клубе. В клубе.